«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Мы переживаем за наших детей с того момента, как они появляются на свет. Но иногда эта тревога постепенно превращается в проблему. Как справиться с родительской тревожностью? Как не впасть в чрезмерную опеку над своим особенным ребенком? Как научиться видеть новые горизонты для своей жизни, не растворившись в жизни ребенка? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в эфире автор, ведущий передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. У меня в гостях мама особенного ребенка, преподаватель Инна Попова. Здравствуй, дорогая.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, небольшой сюрприз. Хочу в прямом эфире поздравить тебя с 21 годом совместной жизни с твоим мужем, то есть со мной. Я тебя поздравляю.
Вот. Понимаю, взаимно.
И сегодня мы вдвоем с тобой работаем. Вот все люди отдыхают. Вот люди отдыхают по двум, да, причинам. Во-первых, День независимости России, да, там, вот что у нас там, День независимости, да.
День независимости, конечно.
Да, и еще у нас еще и повод, значит, годовщины совместной жизни. Но мы с тобой годовщину будем отмечать, как ли все родители-трудоголики в прямом эфире. Дорогие друзья, подключайтесь к нам. Мы сегодня будем говорить, естественно, не о нашей годовщине. Будем говорить про родительскую тревожность. Эта тема, безусловно, очень важная. И фактически все родительские форумы, все родительские группы в Фейсбуке, во ВКонтакте, так или иначе, касаются темы родительской тревожности. И я думаю, что эта тема не только касается родителей особенных детей, но и всех родителей. Рождаются дети, и вот с рождением этого ребенка начинает у нас вместе с заботой появляется и тревога. Тревога за наших детей. А почему она, значит, вот сейчас не кушает? А чего это вот, значит, она взялась за животик, или он взялся за животик? Я как папа девочек, естественно, все время говорю о детях в женском, да, в женском роде, но да, вот об этом мы сегодня будем говорить. Вы можете написать нам непосредственно под трансляцией. Сейчас трансляция передачи идет в группе «Форума семьи» в Фейсбуке и во ВКонтакте. Давайте пообщаемся. Насколько вам вообще, друзья, легко ли справляться с тревожностью? Считаете ли вы, что ваша забота о вашем ребенке, значит, выражающаяся в том, что вы через каждые 10 минут смотрите, одел ли он носочки, тепло ли он оделся в 24-градусную жару, а вдруг пойдет дождь, и надо обязательно взять с собой дождевик и так далее, вот является тревожностью, может, это обычная забота родителя о своем ребенке. Скажи, и напоминаю, что сегодня в эфире Игорь Инна Попова, мы обсуждаем вот родительскую тревожность. Скажи, дорогая, откуда растут корни родительской тревожности, на твой взгляд?
Ой, вообще тема тревожности – это моя одна из самых любимых тем. Ну, во-первых, потому что я сама тревожный человек. И в момент, когда это, ну, признаешь самому себе и соглашаешься с тем, что это часть как бы твоей жизни, твоего «я» и твоего существования, вот, становится легче. Я помню, как мне первый человек, который мне об этом сказал, это был врач-невролог, я пришла с ребенком на прием и по какому-то вопросу, и что-то мы там обсуждали. Это еще к ситуации с особенным ребенком в нашей семье. И она мне говорит: а что вы хотите? Говорит, вы сама тревожная мама. И тогда это звучало как некое такое... Обвинение. Ну, обидное, ну, как оскорбление, как такое вот унижение, то есть тревожный, это значит плохой, недоделанный, не умеет управлять со своими эмоциями и так далее. Вот. И со временем, это было много лет назад, и сейчас как бы я четко понимаю, что тревожность во мне, она, в общем-то, часть моей жизни, я к ней учусь, с ней жить до сих пор. И, например, конечно, отслеживаю вот эти состояния, откуда они берутся. Откуда берутся состояния родительской тревожности? Ой, ну, вообще, как бы, даже прежде всего из биологических факторов, мы как родители, которые несем ответственность за свое потомство, мы начинаем думать, как у них будет строиться завтрашний день, как они пойдут в школу, как они смогут быть самостоятельными, смогут ли они получить профессию, смогут ли они быть счастливыми в своей жизни и так далее. Потому что обстоятельства в жизни вокруг нас меняются постоянно. И мы, в общем-то, должны как бы думать. Родители об этом всегда думают. Есть родители, которые думают об этом мало и переживают не очень сильно, тогда, в общем-то, возникает такой элемент безнадзорности, и дети не получают заботу родителей, внимания. В норме, в общем-то, заботиться и переживать не так много, не застревать в этих страхах, а тревожность, конечно, перерастает тогда, когда мы, в общем-то, зацикливаемся в этих ситуациях и пытаемся контролировать окружающую нас среду, обстоятельства окружающие. Так как контролировать мы все не можем, это очевидно, и нельзя везде все отследить, мы начинаем, это и перерастает вот этот страх, некие переживания, сомнения, они перерастают в постоянную вот эту тревогу, в общем-то, они фиксируются уже на уровне наших даже поведенческих моментов, психологических и так далее. То есть, в принципе, это достаточно естественный процесс, ну, некая такая тревога за будущее детей, особенно за будущее особенных детей. Вот. Но она может выходить в патологическое состояние, которое мешает нашему поведению, мешает заботе о детях, высасывает огромное количество ресурсов из организма, из нервной системы. И тогда мы попадаем, конечно, в такие сильные ловушки, потому что мы всю эту тревожность детям транслируем нашим, они это все это считывают, особенно дети, они тоже очень сильно, в общем-то, подвержены тревожным состояниям, потому что они лишены каких-то элементов своего развития, и это идет компенсация, то есть они тоже переживают, например, как они справятся с той или иной ситуацией. В итоге вот это вот состояние тревожности, как какое-то некое болото, попадает вся семья, и, в общем-то, это мешает. С этим, конечно, надо справляться, учиться. Вот. Но для меня сейчас эта ситуация не катастрофичная. Раньше это, конечно, выглядело, когда тебе все время говорили, вот ты тревожный, и это плохо. Оно добавляло тревожности и переживаний.
Да, друзья, подключайтесь к нашему разговору. Мы говорим о родительской тревожности. Вот поделитесь своим опытом, сталкивались ли вы с родительской тревожностью в своей жизни, как вы с этим справляетесь и считаете ли вы это проблемой. Когда вообще тревога за своего ребенка – это нормальная часть жизни заботливого родителя, когда это становится проблемой, на твой взгляд? Как это можно отделить?
Проблема для ребенка или проблема для родителя? Или для всех сразу?
Обескураживал ты меня своим вопросом. Давай разделим на две части, да? Когда это становится проблемой для ребенка, а когда это становится проблемой для родителя? Да, это как, знаешь, есть старая такая шутка, что, значит, про людей, страдающих да, от лишнего веса, да, вот, значит,
давайте... Не перестали от этого страдать, а просто начали получать от этого удовольствие.
От этого удовольствие, да.
Ну, для детей, неважно, есть у них особенности развития или нет, проблема родительской тревожности может заключаться в том, что любой ребенок все равно он развивается, все равно он растет, все равно он проходит какие-то этапы своего развития психологического и физического, и родительская тревожность может очень сильно это дело затормозить. То есть мы должны уже на любом этапе мы должны давать элемент свободы. Вот, если, допустим, мы говорим вот про наше направление, да, детей с расстройством аутистического спектра, то ключевой же момент в том, чтобы мы социализировали наших детей, развили те навыки, которые необходимы вот для работы, для учебы, для посещения магазинов и так далее. И родительская тревожность в данном случае, конечно, мы боимся, как ребенок пойдет самостоятельно первый раз в магазин и так далее. И мы можем остановить эти процессы достаточно на неопределенный период, не давая ребенку возможности проявить себя. То есть мы каждый раз будем подхватывать, допустим, вдруг вот ему оказался у кассы, вот сейчас я даже нафантазирую, да, устал у кассы, он хочет сам оплатить свою покупку. Мы понимаем, что он может не сказать там что-то, или медленно сказать, или ошибиться. И мы подхватываем каждый раз эту ситуацию, каждый раз пытаемся влезть и не даем возможность ребенку, в общем-то, реализовать свои навыки. И мы можем сами в этом застрять очень сильно и мешать этому развитию. То есть не надо пускать на самотек, но надо очень хорошо наблюдать за ребенком и понимать, что он уже развивается, что он может сделать уже самостоятельно. И тогда нужно отпускать. Но тут включается наша вот эта родительская тревожность, как мы его отпустим, когда мы привыкли контролировать всю ситуацию. Как мы допустим, чтобы его обидели, потому что это очень больно, особенно это на площадке, когда гуляешь с ребенком, и кто-то вот обижает твоего ребенка, это очень болезненная ситуация для родителя. Ты, в общем-то, хочешь подойти и разобраться самостоятельно вот с обидчиками, с конфликтом вот на детской площадке. А в какой-то момент надо понимать, что надо ребенку учиться самому справляться с этим, потому что этих обид очень будет много от детского возраста до взрослого, и мы должны это дело, в общем-то, отпускать, делегировать эти полномочия ребенку и так далее. Вот просто повышенный уровень тревожности нам это дело не позволяет. Мы очень тяжело детей отпускаем в самостоятельную жизнь, в любом варианте, даже вынести мусор и так далее. Это вот как бы для ребенка такой, в общем-то, сложный момент. Дальше у нас про родителей, да?
Да.
Для родителей. Для родителей, на мой взгляд, самое сложное последствие от нашей тревожности – это очень сильное истощение внутренних ресурсов. В тревоге задействована центральная нервная система наша вся, вегетативная и невегетативная, и, в общем-то, весь наш организм направляет свои силы на то, чтобы снизить этот уровень тревожности, потому что там запускается очень много разных механизмов внутри. Они как бы обусловлены биологически, потому что чувство страха – это же естественный процесс, ну, как чувство боли, да? Боль нам позволяет посмотреть, есть ли у нас какие-то недоделки, поломки в организме, и организм нам символизирует. Вот, чувство страха оберегает нас от каких-то таких необдуманных последствий, то есть это тоже очень хорошая, важная такая составляющая организма. Но если мы застреваем в этом процессе, то получается, что организм во время вот этих вот переживаний тратит лишние ресурсы, особенно вот эти физиологические, и мы постоянно чувствуем себя истощенными и неспособными на какие-то другие, в общем-то, дела. Мы не можем расслабиться, отдохнуть, мы не можем восстановиться за ночь. Нам приходится какие-то дополнительные способы там, как, в общем-то, искать, там, снотворное попить или какую-то практику медитативную ввести и так далее. То есть это все дополнительные, в общем-то, ресурсы, которых у нас очень мало на самом деле, мы должны их экономить. У меня очень сейчас появился любимый пример, я совершенно не помню, в какой передаче про природу я это смотрела, но мне так это запомнилось, и так это мне понравилось. Вот пример с антилопой и со львом, когда за кадром рассказывают, как вообще антилопа справляется с проблемами в Африке, чтобы их не съели. И, в общем-то, она же знает, что лев существует вокруг, она знает, что он ее противник. Но так как льва нет рядом, антилопа сидит и наслаждается жизнью под деревом в теньке. И ее системы внутренние работают, в общем-то, на обеспечение ее всех биологических и других потребностей, там, на отдых, на там, переваривание пищи и так далее. То есть антилопа не переживает про льва и не думает, что вот он сейчас где-то оттуда появится. Но как только лев появляется из-за кустов, и она видит, что на нее сейчас нападут, начинает работать система спасения. Там, спасайся и беги. Тогда вот идет выработка вот этих вот гормонов при страхе, адреналин вырабатывается и так далее, и, в общем-то, антилопа спасается. Как только она спаслась от этого льва, она снова, все у нее системы успокаиваются, она снова сидит под деревом и снова, в общем-то, не думает про льва, а думает, может, там где поесть или там еще. То есть она быстро очень успокаивается от стрессов. Ну, это так, в общем-то, примитивно рассказала, это там, в общем-то, там все это рассказывалось более подробно. Но вот этот образ мне очень понравился. И я, как подумав, поняла, что если я не научусь, как антилопа, переключаться с вот этих проблемных ситуаций на более спокойно и экономить свои ресурсы, то, в общем-то, надолго меня не хватит. И, в общем-то, я тогда стала искать возможность, как научиться жить как антилопа, быстро переключаться от проблемных ситуаций, отдыхать, потом включаться в ситуацию, в которой нужно принимать какие-то решения. Эффект, соответственно, был. Но так как очень много заученных таких реакций тревожных вот за годы реабилитации ребенка, то, конечно, справляться с этим сложнее, чем антилопе, но мы и социально по-другому развиты. Ну, пока вот так вот.
А представляешь такую тревожную антилопу, которая сидит под пальмой и ждет себе льва? Вот, и все ее мысли сосредоточены только на том, что он ее придет и съест.
Ну, такая тревожная антилопа достанет свое стадо очень быстро, потому что она все время будет бегать между своими сородичами и говорить: боже мой, ну сейчас нам нападет лев, что мы будем делать, почему мы не готовимся к нападению льва и так далее. Тогда, в общем-то, ей другие антилопы, видимо, психолог посоветует или под дерево другое отсадит, потому что она заводит окружающих тоже вот этим своим нервозным, тревожным состоянием. Все понимают, что лев может напасть. Но одна антилопа тревожная, она вот застряла в этой ситуации и никак не может с этим справиться.
Я просто предлагаю нанять психолога льва для этого. Вот, чтобы, так сказать, как-то справиться с этой проблемой. Но если говорить серьезно, то смотри, все-таки родительская тревожность. Наш враг или союзник?
Ну, ты же понимаешь, что на все вопросы так вот просто «да», «нет», «не» ответишь, но я бы сказала, конечно, он больше враг, чем союзник. Он мешает. На мой взгляд, лично это мешает. Угу. Чувство страха, переживания – это нормально, оно должно быть. Хуже, когда родители не беспокоятся ни о чем, тогда у ребенка возникают другие состояния ненужности, и он вырастает тоже абсолютными нарушениями дополнительными, потому что он ребенку нужно чувство, как бы, в общем-то, безопасности. Это чувство безопасности ему реализовывают родители или значимые взрослые, которые рядом с ним находятся. То есть дети в этом нуждаются. Если взрослые и не обеспечивают чувство безопасности ребенку, конечно, он тогда пытается это все компенсировать сам. Но просто если мы, как родители, перегружаем вот это его чувство безопасности ребенка, то есть не даем ему возможности развиваться и расти, другой грен. То есть тут постоянно идет этот баланс, и родителям надо, конечно, много-много наблюдать за детьми, за поведением. Но тут видишь, какая ситуация. Тут насколько родитель сам, в общем-то, зрел и состоятелен как личность. Это вообще не в обиду никому, потому что мы все выросли с детства, и мы вообще с разными идем. Становимся родителями в разных состояниях. Кто более зрелый, кто менее зрелый. Кто-то видит проблемы свои, как бы, в общем-то, последствия своего воспитания, кто-то не видит, кто-то признает свое состояние, кто-то не признает свое состояние. Вот мы начали с того, что когда тебя называют тревожным человеком, это очень обидно. И когда вот врачи или психологи бросают эту фразу в тебя, это как, в общем-то, некое обвинение, что ты несостоятельный. Хотя тревожность, вот если смотреть тревожность по разным учебникам, ссылкам и так далее, его рассматривают психологи, психиатры, физиологи, педагоги. Четыре направления даже научного рассматривают тревожность, и каждый дает свою оценку этой ситуации. В последнем учебнике, который, например, я смотрела, то идет информация, что тревога возникает на биохимическом уровне, и когда она уже выходит в поведенческое состояние, то мы уже не сильно можем ей управлять, потому что биохимическими процессами же не можем мысленно управлять. Там что-то уже зародилось, и потом оно выплескивается, и мы не можем это дело остановить. И опять-таки у педагога будет один совет, у психолога будет другой совет по поводу тревожности, особенно родительской, там у физиологов третий, фармакологию подключат, лекарства и так далее. Но знаешь, что больше всего мне нравится? Что никто у нас, тревожных родителей, не любит ни в одном направлении. Вот это вот я понимаю. Как только видно тревожного родителя, мы все тревожны, мы начинаем очень сильно всех раздражать. Именно вот из той серии помогающих профессий, куда мы входим с нашими детьми на реабилитацию. Вот здесь у меня очень много вопросов к специалистам, которые нас принимают и занимаются реабилитацией наших детей. Они все время отделяют нас, родителей, от детей. То есть они занимаются реабилитацией ребенка, а родитель должен быть неким таким вот бесплатным приложением и обязательно хорошо подготовленным, с хорошими ресурсами, с быстрой ответной реакцией на потребности специалиста, который реабилитирует. То есть нас рассматривают как, в общем-то, вот таких тревожных, переживательных, пытающихся, в общем-то, многие вещи проконтролировать и обоснованно проконтролировать, потому что очень много вопросов возникают к сфере реабилитации, коррекционной педагогики и так далее, особенно с нарушениями развития. И, в общем-то, мы выступаем как проблемным элементом. И вот буквально вчера я была на конференции, слушала реабилитацию последствий заболевания ковида как раз для детей на базе реабилитации. Вот. Но я не про ковид. И была на курсе повышения квалификации. Вот. И четко отметил, ну, я отмечаю свои как бы интересные вещи, я четко отметил, опять, когда встал вопрос родителей, значит, там, где было педагогическое направление, я слушала, вообще у нас, говорят, мамашки, родители, то есть вот эти родители, они бесконечно, то есть от нас все время отзываются негативно, и это очень неприятно слушать. А вот эта конференция по ковиду, там вопрос реабилитации, там же вот эта вот пневмония у детей и так далее, и, естественно, очно реабилитацию проводить было нельзя, лечебную физкультуру по последствиям пневмонии. И там, конечно, организовали дистанционную реабилитацию вот, через телемедицину в Зуме. И, в общем-то, лектор, докладчик, вернее, отмечал о том, что вот впервые родители, вся семья объединилась, чтобы, в общем-то, участвовать в реабилитации. Они увидели в этом много-много положительного. В отличие от того, что когда очно приводят родители детей на реабилитацию, они не включаются, им неинтересно, они считают, что мы, в общем-то, мы все должны, то есть специалисты только отвечают за реабилитацию детей, а родителям ничего не надо. Нет, родителям-то как раз очень много надо, просто они все время не учитывают то, что мы истощены и измучены. Они-то позанимались нашими детьми. Они могут лечь спать без этой мысли, что будет с нашим ребенком дальше. Сможет, там, придет ли пенсия, схватит ли ее на покупки, дадут ли путевку или не дадут. То есть мы все время думаем о наших ребенках, о наших детях 24 часа в сутки. Специалисты же об этом как бы не думают. Провели занятия. И у них нет вот этой вот постоянной тревожности внутри, что будет с детьми. Поэтому, когда родители, я прекрасно понимаю, когда родители приводят, мы приводим своего ребенка на занятия, вот этот временной интервал, который ребенок занимается, хочется провести как антилопа под деревом. Сесть и отдохнуть, потому что у тебя вдруг возможность, чтобы у тебя ребенок не дергал, не спрашивал, его не надо поменять ему там памперсы, или вытереть слюну, или покормить, или еще. Ну, то есть масса вариантов, тут все нарушения невозможно рассмотреть. И вот эта ситуация, она меня, конечно, тоже очень сильно напрягает и вызывает чувство тревожности, потому что каждый раз, когда я буду приходить к специалистам на какую-то реабилитацию, я получаю все время ответную реакцию, что вы родители, вы вот как бы до того всех достали со своей тревогой, что, в общем-то, ну, в общем, постоянно нас как бы склоняют периодически на разных конференциях, и я это отмечаю. Иногда задаю вопросы, конечно, и пишу, и намекаю о том, что родители – неотъемлемая часть ребенка с особенностями. Если специалист работает, он должен работать с семьей и оценивать состояние родителей в том числе. Ну, вот так.
А как вообще понять, что вот наша родительская тревожность слишком сильна, и она уже начала мешать?
А когда мы зациклились уже в своей тревожности?
Ну, как понять, что она уже мешает? То есть, когда тревожность слишком сильна, когда это уже не просто как бы естественная тревога за жизнь и за существование своего ребенка.
Ну, наверное, тогда, когда ребенок стал очень тревожным.
А как это определяется по тревожности ребенка? Да? Вот, ну, может быть, там ребенок всегда какой-то эмоциональный или, наоборот, малоэмоциональный. Да? Вот как определить по ребенку, что родительская тревожность повышена?
Ну, я так сильно, конечно, за всем не наблюдала, но я, в общем-то, вот знаю, что тревожные дети, например, выглядят не очень хмурые, настороженные. У них такая сбивчивая речь, они постоянно во всем волнуются, постоянно спрашивают, то есть им тяжело улыбаться и расслабиться. На физиологическом уровне это в разных вариантах выражается, в вегетативных реакциях, там, покраснения могут быть, энурезы могут быть, головные боли, напряжения и так далее. То есть, конечно, надо понимать о том, что ребенок считывает со взрослого всю информацию. Потому что мы обеспечиваем существование и интеграцию ребенка в социум и его реабилитацию. А ребенок живет с тем, что мы реабилитируем. Это его организм. Вот. И помимо того, что ему нужно самому справляться с тем, что у него есть, там, может быть, отсутствие конечности, отсутствие зрения, нарушение слуха, нарушение там, интеллекта, задержка психического развития, все что угодно, идет, у организма идет компенсация. Начинают работать другие как бы, системы, и ребенок устраивается. И каждый раз, когда мы его, допустим, из домашнего социума вводим, например, в школьный социум, ребенку нашему надо перестроиться на это все. И если ты вспомнишь, когда вот дочка шла в первый класс, то есть мы обнаружили через 2 месяца, что она не может включиться в школьный процесс, потому что она идет через этап раздевалки утренней, где очень много шума, и там нет ей, не было ей адекватной помощи. И это, конечно, наложило большой отпечаток на ее тревожность, потому что каждый раз ситуация менялась, и было очень много тревоги, пока не появился, допустим, тьютор-сопровождающий. То есть тревожное состояние, оно, конечно, детьми очень быстро выражается. Еще появляется очень большое чувство, сильное чувство контроля. И когда... Вот одно из тех, что я еще замечаю, что обычные дети начинают очень быстро убегать и оставлять такого ребенка, потому что вот эта трансляция тревожности им очень... Детям непонятно. Они же не живут так вот переживать. Как я вот буду играть, а если мы пойдем на площадку, там никого не будет, что мы будем делать и так далее, и так далее. Дети в норме, как бы, в общем-то, выходят на улицу и по ходу ситуации там это дело решают. А тревожные дети, в общем-то, начинают переживать, как они пойдут, где они пойдут, что они будут делать, дергать взрослых, надоедать, каждый раз вспоминать или зацикливаться на одной и той же ситуации, обсуждать ее много-много раз и так далее, и так далее. То есть... В принципе, это если сосредоточиться и задуматься, если тревожность, то ее можно, в общем-то, достаточно быстренько увидеть.
Слушай, а можно ли это увидеть самому, или все же для этого нужна помощь специалиста? И не просто, ну да, вот как-то понять самому и начать что-то делать, или для этого уже нужна помощь специалистов, на твой взгляд?
Ох, сложно сказать, потому что когда идет помощь специалиста, ты к этому не готов. Это будет очень обидно слушать. Вот. Наверное, я бы, в общем-то, я считаю, что надо попробовать начать с себя и начать посмотреть, читать литературу. Ну, в общем-то, прислушиваться к тому, что говорят окружающие, те же самые врачи, но вот именно тревожное состояние, оно нам мешает услышать хорошую рекомендацию. Потому что мы очень обострены к восприятию окружающего мира, и специалисту как бы важно, он же не будет, в общем-то, ходить вокруг да около. Специалист будет говорить все прямым, своим прямым текстом. Наше дело, в общем-то, научиться с этим соглашаться и воспринимать их не, тоже не как врагов, там, этих врачей, да, а как людей, которые обладают определенными знаниями. Они смотрят, например, если мы смотрим только на своего ребенка, то они смотрят огромный поток детей и могут делать определенные выводы. То есть нам надо прислушиваться к тому, что нам говорят. И сказать, что если со стороны мы выглядим тревожными людьми, и нам это мешает уже, и это видно со стороны, то, конечно, надо об этом задуматься. Не надо соглашаться сразу, вот, потому что тебе навешивают ярлыки. Но надо об этом задуматься и взять, почитать информацию самому. И посмотреть, и честно посмотреть, насколько ты соответствуешь вот этому вот образу. И когда я стала читать и исследовать информацию по поводу тревожности ребенка, я увидела там себя. И увидела четкое описание, что тревожный взрослый четко транслирует свою тревогу ребенку, он ее подхватывает, это мешает реабилитации. Так как наша как бы, реабилитация сводится к развитию социальных навыков и нарушению эмоционально-волевой сферы, как-то мне пришла вот в голову мысль, что я должна убрать вот эту часть, по крайней мере, научиться ее не транслировать ребенку. И это была очень сложная, в общем-то, ситуация, когда... У меня огромное количество переживаний, как мы доедем до поликлиники, как мы пойдем гулять, как мы пойдем что-то делать. И я даже в зеркале иногда увидела, что я, в общем-то, в состоянии вот такого хмурого, То есть мы идем гулять на площадку, а вид у меня такой, как будто мы идем какую-то в атаку, на войну и так далее.
Как бы впереди последний бой, тяжелый.
Да. И когда вот это я заметила себе, то есть я поставила себе задачу научиться позитивно транслировать ребенку мысли, хотя бы убрать вот эту, вот этот пласт, который мешает ребенку развиваться. Внутри-то я себя, мои переживания остаются, но мне нужно ребенку передать информацию на невербальном вот этом вот уровне, что он выходит с родителем, который знает, что делает, который уверен в ситуации. Какую бы ситуацию мы ни попали, мы решим ее спокойно, с позитивом, ну, в большинстве случаев, и более уверенно. И, кстати говоря, через несколько лет я тоже вот увидела эти результаты. Уровень, может быть, тревожности не сильно уменьшился, вернее, области переживаний не уменьшились. Также переживаю про школу и так далее. Но я умею...
Группироваться.
Да, группироваться, правильно. У меня же группироваться, и, допустим, если вдруг какая-то ситуация вышла из-под контроля, там, в той же школе, или мы забыли учебники, или еще что-то, я четко, то есть уже могу научить ребенка искать выход из этого положения. Если мы забыли там какие-то вещи, мы можем написать учителю, предупредить, и все будет нормально, учитель этот вопрос решит. Если мы забыли что-то, мы можем позвонить папе, он принесет. И если нам где-то чего-то не хватило, там, денег, мы обратимся опять-таки за какой-то помощью, нам перечислят и так далее. То есть я научилась искать много-много разных вариантов решения вопроса сначала для себя, а потом стала транслировать это ребенку. И, конечно, это облегчило задачу. По реабилитации.
У нас есть комментарии. Ирина Коробкина написала: в женской консультации дали такой совет: бежать от тревожных. Но ведь все впервые беременные тревожны. А если невестку беременную еще и свекровь прессует, то что делать?
Ну вот по первому комментарию, то, что бежать от тревожных, да, потому что тревожные люди, они очень сложные, мы сложные. Но у тревожности есть причины. То есть это же не как бы... Тревожно-фобическое расстройство относится к разряду заболеваний психиатрических. Он внесен в международную классификацию болезней. Потому что это, конечно, провоцирует очень много других вегетативных заболеваний. Тревожная свекровь, которая тоже транслирует много разных вещей. Надо учиться закрываться. Это такой вот... Здесь нужен, конечно, специалист. Вот на мой взгляд. Потому что мы не сможем переделать человека, который транслирует тревожность, но мы сможем научиться сблокировать вот этот поток информации относительно себя. Потому что тревожный человек и тревожный человек, они в сумме дают очень большой, в общем-то, взрыв эмоций.
Они дают супертревожную ячейку.
Супертревожную ячейку, да. То есть мало того, что беременная женщина тревожится о многих огромных вещах и... Это вполне обоснованно, потому что можно проконтролировать все, можно купить роды, но можно попасть на плохого врача, можно попасть в плохую ситуацию и так далее, и так далее. И это все обоснованные вещи. И женщине, которая находится в период беременности, перед родами, ей нужна опора и поддержка, а не то, чтобы ей рассказывали, как все плохо, или там, что она будет делать, почему она об этом не думает, и так далее, и так далее. И здесь должны играть, на мой взгляд, хорошие психологические практики по блокированию вот этих лишней информации. Она ко мне не относится. Но здесь надо, конечно, поработать с специалистом, потому что их очень много, таких методик. Как верующие люди, мы можем сказать, что в момент тревожности мы много раз вот вместе с тобой, да, мы перекладывали эту проблему, которая не решается, которая вызывает чувство постоянной тревожности, мы перекладывали на Бога в молитве, обращались за помощью к нашим братьям и сестрам, и эти вопросы решались, потому что, когда перекладываешь эту проблему на более мощные руки, а в нашем случае это Бог, и передача, делегирование этих проблем туда, даже психологически это работает как бы вот, ну, увереннее. Хотя, в общем-то, в течение всей своей жизни, будучи верующими людьми, мы эти вопросы вот туда передавали, и это не снимало даже физиологического состояния тревожности. То есть оно медленно уходило, все равно ты об этом думаешь, потому что все равно тебе кажется, что от тебя много зависит. И ты, если ты что-то не проконтролируешь, ситуация не решится. Здесь комплекс, конечно, комплекс вещей. Меньше слушать окружающих. Тревожным людям меньше слушать вообще окружающих надо. Надо для меня это вообще вопрос логики. Если мне дают какую-то информацию, которая вызывает у меня тревоги, я начинаю думать логически, насколько она вообще в жизни, в общем-то, реализуема. И так далее. То есть я ищу логические выходы, логически себе обосновываю какие-то вещи, успокаиваюсь, нахожу ответ на вопросы. Ну, как следователь, например. Вот у меня сошлась картина в этой в тревожной ситуации, и все, я успокаиваюсь. Я понимаю, что я не могу многие вещи просто контролировать. И так далее. Когда люди живут, несколько тревожных людей в семье, особенно родственники, и особенно когда один очень уязвим, ну, в таком варианте, как в беременности, конечно, лучше, в общем-то, обратиться к психологу и почитать информацию по блокировке вот этих вот защитных связей. Потому что они отработаны у людей в помогающих профессиях. Они же находятся в очень стрессовых ситуациях постоянно. Если они будут вникать в каждую проблему человека, они очень быстро выгорят, они не смогут оказать эффективную помощь. И они обладают вот этими методиками блокировки. Они не становятся циничными, но они не... сейчас я скажу это как-то грамотно, помоги мне.
Это скорее не блокировка, а выстраивание разумных границ.
Ну, да, защита. Да, то есть человек защита умеет защищаться. Да, защищаться от этого. Вот, уж я не специалист по психологии. То есть человек защищается, он приходит домой, оставляет работу за пределами дома. Это хорошее, в общем-то, это умение. И так далее. Или мне говорят какие-то вещи, допустим, про моего ребенка, когда мы были на стадии вот этого диагноза, огромное количество вещей вызывало тревогу, потому что говорили, обсуждали, осуждали, обижали и так далее. И потом, когда вот эта вот система защиты у меня выстроилась, когда я научилась это делать, мы научились вместе все это делать, то теперь, ну, что ни говори нам про нашего ребенка, у нас есть своя линия, по которой мы развиваемся, у нас есть свое мнение, свои методы как бы реабилитации, своя программа жизни и развития. То есть мы знаем цель, куда мы идем, мы знаем, что мы хотели, как мы хотим видеть своего ребенка, что мы хотели бы ему дать и что мы можем дать в наших условиях и так далее. И, в общем-то, по большому счету, мы успокоились в этом вопросе.
Да, вот Ирина еще написала, у меня от этого молоко не нормализовалось, а посоветоваться не с кем было. И на те советы, которые ты дала, спасибо большое. Ирин, мы вас очень хорошо понимаем. Вот мы сами проходили через эту ситуацию, мы сами проходили через ситуацию, когда наши близкие родственники вмешивались, и пытались сказать, как нам воспитывать, как... Есть же разные системы воспитания, да? И, например, там есть система, когда ребенок, вот, ну, мы, например, закаливали с раннего возраста, а моя мама постоянно кутала, потому что боялась, что все там, всех продуется, все замерзнут, да? И это очень сложно. На самом деле, вот если мужскую, скажем, сейчас взять часть, если действительно, ну, соответственно, если... это у вас полная семья, то есть вы воспитываете вместе с мужем, то есть, ну, такой, то, конечно же, в этом смысле взаимоотношения со свекровью постараться, значит, скажем, переложить на мужа, то есть он должен стать буфером, чтобы останавливать вот эту созависимость или вот эту вот постоянную тревожность со стороны свекрови, чтобы она пилила. Это очень сложно. На самом деле, если честно, то большинство мужей, и я в том числе в начале нашей совместной жизни, я не умел этого делать. И часто приходилось просто группироваться во время, да, семейной жизни. То есть приходилось просто этому учиться. Но и еще мужчины не умеют говорить со своими женами. Да? Они говорят, ну, опять начало, завелась. Там, ты же успокойся, и все. Что-то, я не знаю, тут на работе все куча стресса. Выберешь домой, тут ты еще мне тут, понимаешь, выливаешь. На самом деле меньше стрессов на работе будет, когда муж рядом с женой, вместе с женой решит проблему. Эмоциональную проблему, проблему психологическую проблему, проблему атмосферы в семье. Как только ну, вот атмосфера в семье нормализуется, когда молодая семья, этот в психологии как раз называют принципом сепарирования, да, даже если вы живете совместно в одной квартире, это очень сложно. Безусловно, это вот самое сложное, живя в одной квартире, сепарироваться, то есть сказать, вот наша семья – это отдельная семья, да, и мы, у нас есть свои правила, свои традиции, Когда мы находимся на общей территории, действуют, ну, как бы, общие правила, и мы встраиваемся в эти общие правила. Но на своей территории у нас свои правила, поэтому мы сами воспитываем ребенка, и когда нам нужен совет, помощь, мы, конечно же, обратимся. Мы очень, ну, там, мы очень уважаем ваше мнение, но, как бы, мы принимаем это во внимание, но принимаем сами решения. Это очень сложно, и это, конечно же, вопросы вот таких дипломатических отношений внутрисемейных. Но это очень важно, и это очень облегчит жизнь. И, конечно же, Ирина, очень мы проходили через это, и через потерю молока во время кормления первого ребенка мы прошли, да, дорогая? Было такое в нашей жизни. Вот все это мы проходили, и, к сожалению, учишься на своих нервных клетках, которые не восстанавливаются, на своем здоровье, которое ухудшается из-за таких стрессов. Но когда ты учишься группироваться и правильно защищаться, правильно выстраивать вот эти вот защиту своей семьи, вот разумные границы выстраивания, я вот все-таки подчеркиваю, разумные границы, не нужно эти границы превращать в забор, из-за которого вообще уже не видно людей, и как бы ты ведешь постоянно оборонную борьбу, да, тогда становится легче. Нелегко все же, но легче, потому что все равно созависимые люди, люди тревожные, будут пытаться пробить и транслировать свою тревожность, конечно, на вас, да? Ну, смотри, часто родители вообще стараются справиться с тревожностью самостоятельно, да, например, стараются переключиться с ребенка на что-то другое. Вот, ну, там, проект на работе, ремонт, хобби. Хороший ли это метод, на твой взгляд?
Это очень неплохой метод, на мой взгляд. Он хорошо работает, когда ты решил другие, то есть попробовал другие подходы с решения тревожности. Потому что сейчас, когда если я умею каких-то вещей защищаться, то на определенном этапе мне требовались лекарства. Я их принимала для того, чтобы снизить вот именно биохимические эти реакции, когда ты еще не можешь с поведенческой точки зрения справляться с тревожным состоянием. То есть когда, если ты понимаешь, что тревожность тебя сильно истощает, она тебя, в общем-то, мучает, или и ты передал, и вся твоя семья уже заведена твоей тревожностью, ты не можешь с этим успокоиться, то, конечно, надо идти за помощью к специалистам, начинать читать определенную литературу, чтобы понять, какой уровень вот этой тревожности у тебя находится. Вот. Когда, в общем-то, помощь специалистов, какая-то медицинская помощь уже оказана, конечно, надо привлекать вот эти способы отвлечения от тревожности и переключаться на хобби, на просмотр кино, на прогулку с собакой, куда-то, куда угодно. То есть тревожность, она, в принципе, ее можно каким-то образом контролировать и воспитать себя, что вот возникает чувство тревожности, и тебе нужно переключиться туда, куда ты, в общем-то, можешь и снять это напряжение, поговорить, что-то послушать, заменить чувство тревоги более позитивными эмоциями и так далее. Лично у меня это просмотр фильмов, которые вызывают большой эмоциональный всплеск. И если мне надо посмотреть для того, чтобы успокоиться его 15 или 25 раз этот фильм, я посмотрю этот фильм 25 раз, несмотря на комментарии родных в семье, что сколько можно даже фильм смотреть.
Да, я даже знаю, какие это фильмы тебе нужно посмотреть.
Вот, да, и я, в общем-то, спокойно их просматриваю, и вижу, например, у нашего ребенка тоже такую же тенденцию, что когда у нее возникает чувство тревоги, она обращается к любимым своим книгам, фильмам, она много раз еще раз их прокрутит, переключится и так далее. Это большая работа над собой. То есть у нас, у родителей, много сил уходит на реабилитацию ребенка, и много сил еще уходит на свою как бы реабилитацию. Но вложение сил в реабилитацию от тревожности потом окупается, чем вот это истощение от постоянной тревоги, потому что мы реально не можем контролировать огромное количество вещей, несмотря на то, что нам очень хочется. И, конечно, возникают страхи о будущем наших детей. Но вот эта ситуация с карантином, с пандемией показала, что мы ничего вообще с этим делом придумать не можем. Сейчас опять непонятно, как мы будем выходить на учебу, как восстановится медицинское обслуживание, реабилитация и так далее. Это тоже повод для очередной тревожности. И когда логически понимаешь, что ты не можешь контролировать эти вещи, даже какая-то часть тревожности начинает уходить, потому что какой смысл об этом думать, если ты действительно ничего не можешь с этим, в общем-то, это придумать. Зачем тратить на это силы? Как танкисты в армии. Вот где-то тоже фильм был какой-то, да, вот. А, во время боя. Вот тишина во время боя, сели, все поспали. Бой начался, раз включились, пошли. То есть научились экономить ресурсы. Это, конечно, все это вырабатывается У меня самая большая сейчас вот эта вот боль, вот переживание, то, как нас воспринимают на вот, люди, которые работают с нашими детьми, и участие в вот этих конференциях сейчас, когда я стала преподавателем, стала на другую сторону, я вижу огромное количество непонимания и пренебрежения родительскими нашими родительскими чувствами, чувством тревожности. Между прочим, огромное количество родителей, которые тревожились за своих детей, обнаружили и продавили, даже продавили, именно продавили, чтобы диагностировали ребенка как можно раньше и поставили диагноз, потому что многие специалисты перерастет, не будет, вы надумываете, вы тревожные родители и так далее, и упускаются моменты реабилитации вовремя своевременного вмешательства. И только благодаря тревожности родительской, вот этой озабоченности, что с моим ребенком что-то не так, я чувствую, что с ним что-то не так, и нужна помощь. Но мы раздражаем, естественно, с этими походами в кабинет. И посмотрите, моего ребенка, мне кажется, что он как-то развивается не так. Да ну, мамочка, вы тревожны. Вот это вот мамочка, вот это вот бросание вот этих вот фраз. И я, например, вот на курсе вот по адаптивной физкультуре прямо ввела целый блок вот этого родительского понимания специалистами, чтобы вы должны понимать, как живут родители. Мы живем 24/7 с мыслями о том, как мы будем реабилитировать ребенка, как он будет жить, как мы будем восполнять его нужды. Я говорю, вы пришли на свое рабочее место, поработали с нашим ребенком и ушли. У вас нет переживаний, что он будет есть, потеряет ли там вот родитель работу, останутся без денег, дадут там опять эту путевку, не дадут и так далее. То есть вот это у меня сейчас вот такая вот как бы направление. Я стараюсь на всех вот этих вот общественных мероприятиях, конференциях и общении с другой стороной, которая занимается работой с нашими детьми, обязательно говорить о том, чтобы нас, родители, не мамашками называли, не папашками, не вот эти надоедливые родители, как они нас достали и так далее, чтобы, в общем, относились к нам соответственно, потому что тревожность — это часть нашей жизни. Если мы не будем думать об этом, если мы не будем заботиться, если не будем прогнозировать и планировать, ну, нам будет очень сложно, в общем-то, развивать наших детей в условиях государственной помощи. Она, конечно, существует, но ты же сам понимаешь, от Москвы отъезжаешь в Московскую область, и Московская область дальше и так далее, помощь все меньше и меньше, все сложнее и сложнее ее получать. То есть мы, родители, с тревожностью абсолютно нормальные люди. Мы можем научиться с этим справляться, и с этим можно жить. И это дает даже позитив в каком-то моменте. Мы отслеживаем своих детей быстрее, мы их знаем очень хорошо. Конечно, нам нужно учиться не застревать в этом, потому что это истощение наших ресурсов. В молодом организме на это хватит, а дальше уже надо думать о том, чтобы мы дольше прожили, дольше были с нашими детьми и на позитиве.
Да, Лариса Силичева написала, как все правильно говорите. Большое спасибо, Лариса. Но на самом деле мы уже будем подходить к завершению нашего разговора о тревожности. Хотелось бы так на позитивчике что-нибудь закончить, а у нас есть буквально пару минут. Вот как ты думаешь, как научиться? Вот пару, может быть, таких лайфхаков, пару советов. Я знаю, что ты не любишь вот эти англицизмы.
Лайфхаки,
да?
Я не люблю.
Да. Ну, хорошо, пару советов от тебя, как от родителя. Как научиться видеть новые горизонты своей жизни, не растворившись в жизни ребенка? У тебя буквально минута.
Знаешь, у меня всегда столько разных-разных идей. Вот, и я... Минута. Надо поднимать свои хобби, надо уходить из дома. Для меня это вот самый главный, в общем-то, полезный совет. Когда выходишь за порог дома, возникает огромное количество разных идей. Конечно, надо, чтобы подкрепил кто-то это денежную составляющую, потому что если у тебя на карточке есть нужная сумма, идеи гораздо быстрее развиваются. Вот. Огромное количество хобби. У меня вот это самокат. Сел на самокат, поехал. Очень шопинг помогает в разумных пределах. Очень помогает мне кино и так далее. То есть выходишь за порог дома и разрешаешь себе фантазировать. И пытаешься вот все это дело реализовать, потому что это отключает тебя от этих мыслей. А еще мне нравится очень полезный совет – наблюдать за другими людьми. Вот если я куда-то прихожу, сажусь и смотрю, я вижу много количества тревожных людей и разных ситуаций, в которые они попадают. И чем больше я наблюдаю, тем больше я вижу, как они из этих ситуаций выходят.
Спасибо. Итак, вот. Выходить за пределы собственного дома, наблюдать за жизнью других людей или реакцией других людей. Но в любом случае, я и совет от мужчины. Мужчина, заботьтесь о своей жене, давайте ей свободное время, дайте ей час свободного времени, но чтобы этот час был посвящен только ей. То есть она сама посвящена себе. Ни детям, ни мытью, ни глажке, ни работе, а просто самой себе. И вы не поверите, как изменится атмосфера внутри дома. Большое спасибо, дорогая, что ты вот была сегодня. Еще раз тебя с юбилеем.
Спасибо.
С годовщиной.
Тебя также.
Да, спасибо, дорогие друзья. Мы очень рады были быть с вами. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.